Здравствуйте! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы узнаете о самом интересном, на наш взгляд, из жизни православной Одессы. А именно вы увидите. Во Вселенскую мясопостно-родительскую субботу митрополит Агафангел совершил заупокойное богослужение на братском кладбище Святоуспенского мужского монастыря. Более 1500 семей обратились за помощью в Одесскую епархию с начала года. Как начиналась сырная неделя, в Одесской духовной семинарии узнавали наши корреспонденты. 5 марта 2016 года во Вселенскую мясопостно-родительскую субботу Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский совершил заупокойное богослужение на братском кладбище Святоуспенского Одесского мужского монастыря в сослужении ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима и насельников обители в священном сане.
Церковь – это верный спутник человека на всем его жизненном пути. В ее объятиях каждый может рассказать свою печаль и найти утешение. Но каким образом достигается это чувство умиротворения на душе? В первую очередь, через богослужения и молитвы, которые совершаются в церкви. Одно из таких служений, которое отличается от всех остальных, является панихида об усопших. В ней заложен глубокий смысл, который, к сожалению, не все понимают. Главная цель этой службы состоит в том, чтобы показать всем живым быстротечность жизни, в течение которой слишком много отдается ненужной суете. А такое богослужение заставляет человека остановиться и задуматься, для чего он живет и куда он стремится. Таким образом, перед началом Великого Поста была установлена Вселенская родительская поминальная суббота, в которую повсеместно совершаются заупокойные службы.
Приближается Великий Пост, Святая Четыридесятница, и Святая Церковь подготавливает нас к вступлению на поприще подвигов благочестия, установила ряд подготовительных недель. Это была неделя о Матарее Фарисее, о блудном сыне. Следует неделя о страшном суде. И уместно было перед воспоминанием о страшном суде установить поминание всех от века усопших христиан, так как очень многие христиане закончили свою жизнь внезапно по поводу каких-либо несчастных случаев в горах, лесах, пропастях, ущельях, реках и не получили надлежащего поминания и церковных молитв. И исходя из этого, святые отцы церкви установили в этот день перед воспоминанием о страшном суде поминовение всех усопших от века христиан, тем самым выражая, исполняя заповедь Спасителя о любви к ближнему.
5 марта 2016 года в Одессе Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский совершил заупокойное богослужение на братском кладбище Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в сослужении ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима и насельников обители в священном сане. Подводя итог всего вышесказанного, стоит заметить, что стремительный прогресс затягивает человека и свои сети, и в суете житейских проблем любой начинает терять главную цель своего временного бытия – достигнуть жизнь вечную, который и призывает всех в церковь.
Одесская епархия продолжает работу по оказанию помощи вынужденным переселенцам и социально незащищенным слоям населения. Так, с начала 2016 года более 1500 семей получили социальную помощь в виде продуктовых наборов и материальных средств. А в понедельник, 7 марта, было раздано более 180 продуктовых наборов, включающих все самое необходимое.
Человек готов помогать и разделять проблемы окружающих, не стараясь поставить барьер между собой и теми, кто нуждается в помощи. Кому-то нужна социальная поддержка, кому-то не хватает материальных средств для нормального жизнеобеспечения, а кто-то попросту нуждается в поддержке духовной. Все эти люди в очередной раз приходят за ней в храм иконы Божьей Матери «Достойно есть» и получают ее сполна.
Мы раздаем 188 продуктовых наборов, плюс 32 человека, кроме продуктовых наборов, еще получат и материальные средства для покупки лекарств, для инвалиды, для покупки памперсов. Все те прошения, которые были поданы на имя владыки митрополита, они рассмотрены.
Важна поддержка, потому что люди сейчас очень незащищенные. Особенно категории инвалиды, пенсионеры, переселенцы, трудности с оплатой съема квартир, трудности с нахождением работы, кто трудоспособный. Но церковь в этом плане оказывает очень большую помощь, хотя бы на первое время продуктами. Большое спасибо епархии и всему, кто занимается благотворительностью. Одесситы, да, народ такой очень отзывчивый, хорошо относятся к нам, в первую очередь, по тем инстанциям, где, я имею в виду, совбесы, все, люди добрые, люди пытаются в меру своих возможностей всегда прийти на помощь, откликнуться.
Пришли получить помощь продуктовую, потому что очень тяжело с продуктами. Двое маленьких деток, муж один работает. Получили так продукты питания, хлеб, макароны, тушенки, баночка тушенки, крупа, мука. Все то, что нужно, в принципе, из чего готовят. Когда с батюшкой еще пообщаешься, вообще легко становится жить. Нет, надо помощь, конечно, всем надо.
Плохо, очень болеем. Обстоятельства не очень хорошие. Тяжко очень. В тот раз была денежная помощь, а сейчас продуктовая.
Хороший продуктовый набор, много продуктов. Там крупы, мука, хлеб, кстати, освященный. Очень спасибо большое этой церкви. Очень важно, потому что сейчас люди, которые пострадали во время войны на Востоке, им не хватает подпитки, чтобы их поддержали. Здесь можно подойти к батюшке пообщаться. Помогают морально, духовно.
Большое спасибо епархии, очень выручают. Деткам рассказываю, что помогают. Они тоже благодарят и Бога, и епархию за то, что помогают продуктами. Это все-таки очень весомо, потому что продукты очень дорогие. Не всегда получается что-то купить, даже те же конфеты. Спасибо большое.
То, что только за несколько месяцев этого года в Одесскую епархию обратились за помощью и получили ее более 1500 человек, говорит о том, что в очередной раз люди задумываются о духовном самосовершенствовании, о заповедях, которые нам даны свыше, о помощи ближним и поиске спасения души.
Господь через страницы Евангелия нам говорит, как Он будет судить каждого человека. Так вопросы, которые будут задаваться человеку, они связаны в первую очередь с делами милосердия. Господь говорит, что когда я был голоден, вы меня накормили. Когда я был нах, вы меня одели. Когда я был в больнице, вы пришли и посетили меня. И наоборот, если человек не послужил таким образом одному из малых людей, он не послужил самому Богу. Господь нас судить будет по делам милосердия. Поэтому и задача церкви, и задача церковных людей, и задача каждого христианина быть милосердным.
Великий пост – самый строгий и долгий пост в церковном году. Он начинается с вечерней недели Сыропустной. Сыропустное воскресенье называется еще «прощенным воскресеньем», ибо за вечерним богослужением в этот день бывает чин общего прощения в храме. «Прощенное воскресенье» завершает неделю сырную, или, как ее еще называют в народе, «масленицу», которая и готовит верующих к подвигу поста и покаяния. В эту неделю православные уже отказываются от мясной пищи, но угощаются блинами, которые также нельзя будет вкушать во время Великого Поста. А как начиналась сырная неделя в Одесской духовной семинарии, узнаем из сюжета наших корреспондентов.
Свято-Успенский патриарший мужской монастырь на 16-й станции Большого Фонтана. Здесь же расположена Одесская духовная семинария, студенты которой несут различное послушание в монастыре. В трапезной семинарии, так называется столовая, с самого утра в понедельник выпекают блины. Началась масленица, и в эту неделю блины входят в обеденное меню семинаристов.
У нас началась масленица, именуемая сырной седмицей. И по этой традиции мы студентов кормим всю неделю, начиная с этого дня и до до воскресенья, мы печем блины. Каждый день вот мы печем 300 блинов, 2 блина на порцию. Ну и, конечно, это же мы даем изгущенное молоко вдобавок до блинов, для того, чтобы украсить этот праздник, эту седмицу. Все ж таки она уже подготовительная, мы уже мясо не вкушаем, вкушаются только лишь молочные продукты, ну, яйца, сыр и так далее.
В понедельник блины со сгущенкой, во вторник будут сырники, дальше налистники. 50 литров теста необходимо, чтобы приготовить порядка 300 блинов. Начинают выпекать с 9 утра, говорит отец Флавиан, а управляются как раз к обеду, к часу дня примерно. Рецепт блинов на семинарской кухне классический.
Рецепт: мука высшего сорта, молоко коровье, у нас оно жирное, хорошее, яйца и все. Соль, сахар.
А вот секрет вкусных монастырских блинов еще короче.
Приготовить с душой, с любовью.
Еще один важный момент. Молочные продукты в трапезную поступают с монастырской фермы. А как известно, домашние, экологически чистые составляющие придают блинам неповторимый вкус, знакомый каждому с детства, когда гостили у бабушки.
Также у нас в течение этой недели мы студентов угощаем молочными продуктами, которые поступают нам из нашего монастырского коровника. Наши студенты там тоже несут послушание на дойке, поэтому мы не остаемся в стороне. Нам выделяют и творог, нам выделяют и молоко ежедневно. Вот. Мы варим и молочные каши, и супы, и в выпечку кладем молоко.
Следует отметить, что Масленица – праздник больше мирской, нежели христианский. Церковь называет ее светлым предпутием воздержания и началом умиления и покаяния, а не преданием мирским забавам и развлечениям.
Это та последняя неделя перед Великим постом, перед тем временем, которое действительно является временем сурового воздержания. Причем воздержание не только телесного в отношении пищи, развлечений, но в первую очередь, конечно же, суровой внутренней аскезы, когда действительно очень многого нельзя. Но это воздержание призвано тому, чтобы человек глубоко взглянул в себя. И, конечно же, перед этим суровым странствованием, а именно так называется вот это 40-дневное пощение. Конечно же, людям необходима какая-то поддержка.
Масленица и является такой поддержкой перед испытаниями Великого Поста. Во-первых, по традиции блинами угощают близких и родных, и тепло родственного общения укрепляет духовные силы. Во-вторых, в последнюю неделю перед Великим Постом меняется и порядок богослужения. В среду и пятницу службы идут уже по великопостному чину.
Необходимо заметить, что эта неделя носит в церковных книгах наименованием «Неделя о страшном суде». Вот как бы с одной стороны веселье, все-таки Масленица, праздник, но тем не менее необходимо, нельзя забывать о том, что неделя о страшном суде – то напоминание о том грядущем дне, к которому все мы должны быть всегда готовы. И вот по этой причине уже в среду и пятницу на этой неделе не совершается божественная литургия Иоанна Златоуста. То есть те дни, которые нас подготавливают к вступлению в суровость Великого Поста.
Церковный богослужебный круг ознаменован целым рядом сменяющих друг друга событий. Глубокие богословские мотивы церковных песнопений, гимнов и молитв пространно раскрывают многогранность христианской жизни и истории, нравственности, аскетики. Сейчас наступает время Великого Поста, особо знаменательного события для каждого православного христианина. И это также находит свое отражение в богослужении Святой Православной Церкви.
Богослужение – это и сокровище христианской истины и благочестия, это и условия, при которых развивается и духовно созревает каждый христианин. Здесь есть своя, упорядоченная веками система смены одного богослужебного круга, то есть цикла, другим. Внешне это напоминает смену времен года. Лето – самая активная пора года, которую сменяет более печальная осень. За осенью следует зима, погружающая всю природу в глубокий сон.
И вот наступает весна. Время обновления всей природы. Вместе с тем и приближается пора Великого Поста, периода духовного восстановления человечества. Сегодня вечером, в канун Среды Сырной Седмицы, так называется последняя подготовительная неделя перед Великим Постом, здесь, в Свято-Успенском храме Патриаршего Одесского мужского монастыря, совершается уже не обычное богослужение, а с особым постным мотивом. Этот мотив скорби и покаянного плача, придающий и особенной духовной радости молящимся, на церковном языке называется радостопечалием. Более всего он выражен в молитве, составленной одним из самых известных отцов церкви, преподобным Ефремом Сириным. Сегодня, на первом часе, то есть уже в конце службы, впервые в этом году прозвучат эти потрясающие ум и сердце слова, а все молящиеся выразят свое духовное настроение преклонением колен.
В храме царит полумрак и тишина, только гармоничные звуки церковных текстов, составленных великими подвижниками нашей веры, доносятся до людей, находящихся в храме. Все это уже предвосхищает атмосферу Великого Поста. И вот этот строгий молитвенный покой прерывает проникновенные слова священника.
Господи, Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия дашь мне. Дуже целомудре, смиренно-мудре, терпение, любви, дары, миробу Твоему. И Господи Царю, дары везрите моя прегрешение, не суждайте брата моего, яко благословенный сего век и веков. Аминь.
Эта молитва была составлена очень давно, в IV веке, то есть уже более 1500 лет назад. Но ее осмысление настолько глубоко и высоко, что даже выходило за рамки богословской мысли. Так гений русской поэзии и родоначальник современного литературного языка Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворное переложение молитвы преподобного Ефрема, сирийского монаха. Этот святоотеческий опыт укрепляет нас на протяжении всего поста. Здесь мы можем узнать много нового, если вникнем в слова молитвы. Праздность, любоначалие, уныние и празднование. Это то, что мешает нам жить по-христиански. Это и наши главные враги. Их и предлагает святой избегать, не думать о них. Ведь всякое дело всегда начинается с мысли. Поэтому преподобный и просит у Бога избежать даже духа, то есть мысли об этих страстях. Напротив, Ефрем Сирин называет и основные добродетели, которые должны сопровождать нас не только в этот пост, но и всю жизнь. Целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь. Это краткое изложение целого пути духовного восхождения, того тернистого и неудобного, которым мало кто следует. Но на самом деле эта тяжелая ноша становится игом благим и бременем легким для того, кто всей душой предается Богу. К этому готовит нас Святая Церковь через богослужение, которому нужно внимать, углубляться в него, учиться его понимать. Ведь от того, в какой степени человек осознает себя и Бога здесь, во временной жизни, зависит и качество его встречи с Небесным Отцом в жизни вечной.
Мы входим в Великий Пост в благоприятное время для изменения мысли ко благу. В последнее воскресенье перед постом называется «прощенным». Мы спрашиваем друг у друга прощения в нанесенных обидах. Наша Святая Матерь Церковь ставит нас как бы на порог великого времени переосмысления жизни, когда действительно происходит переоценка наших поступков, когда мы ближним прощаем все прегрешения.
Великий пост. Время покаяния, время преображения человека. В последнее воскресенье перед постом Церковь обращает внимание на наше духовное состояние. Каково наше сердце? Молимся ли за обижающих? И что самое главное, как мы относимся к ближним? Прощаем ли нашим должникам и не являемся ли мы сами должниками перед Богом и людьми? В это святое спасительное время каждый христианин ставит во главу угла цель – ближайше рассмотреть свою жизнь, свое отношение к ближним и, очистившись от грехов, от губительных привычек, возродиться духовно. Но чтобы Господь помог нам возродиться, избавиться от страстей, мы должны в первую очередь простить всем людям их духовные долги перед нами. Ведь Господь так часто призывает нас к этому. «Прощайте, и прощены будете». Прощение является одной из самых замечательных добродетелей, ведущей нас в небесные чертоги. В прощенное воскресенье на богослужении читается отрывок из Нагорной проповеди, где Господь научает правильной молитве «Отче наш», в которой говорится и о прощении. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Наши долги – это все провинности перед Богом и Его святыми заповедями. Человек постоянно, ежедневно согрешает. Он неоплатный должник перед Богом и остальными людьми. И никак собственными силами человек не отдаст этот долг. Господь может только простить его, как взаимодавец прощает долг должнику. А наши должники – это все люди, которые чем-либо согрешили против нас и не в полной мере оказали нам любовь. Слова молитвы требуют от нас, чтобы мы никому не относились враждебно, но всегда были со всеми в согласии, в любви и мире. Об этом апостол Павел говорит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, и прежде чем приступить молиться, примирись с должником, иначе молитва не будет принята Богом». Господь учит любить каждого человека, дорожить ближним, любить даже врагов, благотворить ненавидящим вас и благословлять проклинающих, то есть желать им только добра. Спаситель и сам показывал нам пример безграничной любви ко всем людям. Предположим, что все люди перестали прощать должникам, накапливая в сердцах злость, уныние, гнев и страстное желание отомстить обидчику. Можно себе лишь представить тот духовный хаос, который тогда объемлет человечество. Прощение можно сравнить с ароматом цветка, который топчут. Нам всячески стараются причинить вред, но мы, искренне любя и прощая этого человека, дарим ему аромат своей любви, чтобы он смог приобщиться к вечному, беспредельному и живому. Примером такой любви и всепрощения является сам Господь Иисус Христос, который молился Небесному Отцу о распинающих Его, потому что те люди не ведали, что творили. И святые мученики, как свидетели и истинные последователи Христа, также показывали нам примеры прощения. Так, уже первый мученик христианской эпохи, перед смертью побиваемый камнями, архидиакон Стефан, до последнего вздоха молился и умер с молитвой об убийцах на устах: «Господи, не вмени им греха сего». Говоря о вступлении в пост и прощении ближних, Ефрем Сирин, автор известной покаянной молитвы, говорит: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруждай себя постом и молитвой, Бог не примет тебя». Святая Церковь учит, что прощать надо легко и с радостью, со светлым чувством легкости, что мы по милости Божией и вследствие собственных усердий смогли отпустить тяжкий груз обиды, злости и ненависти. Церковь предлагает нам чин прощения, совершаемый в последнее воскресенье перед постом за вечерним богослужением. Для того, чтобы стать участником совершения этого великого чина, нужно попросить прощения у каждого, перед кем вольно или невольно согрешили, и с чистой совестью прийти к началу богослужения, дабы воздать хвалу Богу, принести достойную жертву любви и всепрощения, дабы достойно пройти дни святого великого поста и встретить славный и радостный, спасительный для нас праздник Христова воскресения.
Далее в нашем выпуске мы попробуем дать ответ еще на один вопрос, часто задаваемый телезрителями. Страсть табакокурения. Подробно разъяснить, почему эта привычка является грехом и какую опасность она за собой несет, вам поможет наш сюжет.
Неправильное понимание самого слова «грех» может привести к неправильному восприятию нравственных ценностей и поступков, которые их сводят к нулю. На греческом языке слово «грех» звучит как «амартия», буквально же переводится на русский язык как «промах». А промахиваются тогда, когда невнимательно или неаккуратно целятся. Совершая грех, человек нацеливается на что-то, попадает, но потом оказывается, что цель была иллюзорной, и кроме вреда она ничего не принесла. Такие промахи ранят прежде всего самого человека и в конце концов медленно убивают его. Нет необходимости говорить о том, какой вред здоровью человека наносит курение, ведь каждый об этом и так неоднократно слышал или читал. Каждый знает, что синонимом курения является словосочетание «медленная смерть». Кроме этого, каждый знаком с выражением «пассивный курильщик». Поэтому рассмотрим эту вредную привычку с нравственной стороны. Хотя под воздействием никотина человек ведет себя адекватно по сравнению с наркотиками и алкоголем, однако эта привычка требует от курильщика постоянное употребление табака, а это уже является зависимостью. Некоторые люди утверждают, что курение – это не грех, аргументируя это тем, что ни в Библии об этом ничего не сказано, ни святые отцы об этом ничего не говорят. Якобы не запрещено, значит разрешено. С духовной точки зрения курение совершенно неприемлемо, ведь оно затрудняет здоровую жизнь человека, постоянно отвлекает его. Почему люди курят? Причин на самом деле очень много. Дети, например, курят для того, чтобы оказаться взрослыми или крутыми в глазах своих сверстников. Женщины часто курят на показ, пытаясь подчеркнуть таким образом свою женственность, хотя способ, если присмотреться, достаточно странный. Большинство людей курят просто так, от нечего делать, или просто чтобы не отличаться от окружающих.
Что же мы видим? Выходит, что человек пытается показать себя другим, не таким, каким он является на самом деле. Пытается оградиться от остального мира курением, прибегая к такому псевдорешению проблемы. Удивляет всегда одна особенность, которая встречается в среде бывших курильщиков. Оказавшись в компании друзей, среди запаха табачного дыма человек испытывает желание снова сделать затяжку. Все дело в том, что тело даже бывшего курильщика имеет тяготение к веществам, содержащимся в сигарете. Тяготение – это и есть зависимость, порабощение воли, что в свою очередь является формой страсти. Страсть же – это болезнь души, которая отдаляет нас от Бога. Такого нам допускать нельзя. Наоборот, необходимо стремиться быть ближе к Богу. И даже если человек болен страстью, Господь, видя его стремление к исцелению, непременно поможет.
На этом наш выпуск подошел к концу. О новых событиях из жизни православной Одессы мы расскажем вам уже спустя неделю. Я же поздравляю вас с началом Великого Поста. Доброго вам здоровья и до скорых встреч. Всего доброго.